последнее выражение, вот это закономерное звуковое соответствие, термин, такой вот развернутый термин, что за ним стоит. Значит, звуковые соответствия, да, это соответствие, такие соответствия, когда один звук одного языка регулярно соответствует другому звуку другого языка. Регулярно соответствует другому звуку другого языка. Здесь вот важно понять, да, то есть фонетический критерий не предполагает абсолютной звуковой идентичности какой-то языков. Наоборот, он стремится выявить ситуации, когда один звук одного языка соответствует другому звуку другого языка. Значит, этот критерий, так сказать, дополнительный для вас, но один пример все-таки мы приведем. Да? Допустим, сравнивая русский и английский языки, можно выявить регулярное соответствие русского «ты». Я пишу без квадратных скобок, я имею в виду «ты». И давай мы выполним русское «ты», английское «ты». То есть русский взрывной звук будет соответствовать английскому щелевому звуку. В целом ряде слов. Ну, например, русское «три», да, числительное, английское «три», так, русское
«мать»,
да, ну, «мать», да, «мать», точно так же «брак», «правда». Далее можно взять русское «толт», указательное местоимение, английское «зэт». Ну и то есть в целом в ряде случаев проверяется вот это соответствие. Оно не обязательно должно всегда выполняться, да? Но оно должно быть систематично. Вот тогда это еще более усиливает доказательность метода. В конечном итоге, если мы ставим перед собой задачу установить родство двух или более языков, да, мы должны применить все три критерия. Лексику сравнить исходного фонда, похожий ли аналог языка, сравнить систему окончаний. Причем чем больше, тем лучше. И глагола, и имени, окончания и прочие формы. И, наконец, проверить, есть ли вот эти самые звуковые соответствия. Если все это наблюдается, да, тогда рассматриваемые нами языки подчиняются вот этой схеме. Да? Они восходят к одному языку предку и, следовательно, являются родственными. Ну, если нет, да, то они восходят к нам, языкам предкам, и родственными не являются. Вот на этой методологической основе, да, была выстроена первая генеалогическая классификация нашей с вами семьи. Да. Ее автор уже упоминает немного, немецкий ученый Август Шлейхер. О языках он думал много всякого странного, но классификацию правильно создал. Первоначально он выделил в ней 8 ветвей, вот тогда для 19 века. сейчас у нас починены действительно больше ветвей. И именно нашли вот ввел понятие, которое мы до сих пор пользуемся, которое обязательно нужно знать. Значит, это понятие. Понятие про язык. Сначала речь шла только об одной земле, да, то было введено название между. То есть наша с вами родная земля, которая русский язык относится, да, называется индоевропейская языковая семья. Вы знаете, да, это слово. Вы учили классификацию. Но вам миллион раз встретится, пока вы будете учиться. Значит, индоевропейская языковая семья, соответственно, про язык этой семьи. Индоевропейский язык. И что касается информации о составе семьи, тут я не знаю, по какому источнику, да, сколько у него там были людей?
12.
10 живых и 3 мертвых. Так, я просто потому, чтобы сверить наши данные, да. Значит, давайте пробежимся. Значит, у нас ветви. Индоевропейской семьи. Так, ну, сирийская, ладно,
сирийская, иранская, славянская, романская, германская.
Славянская, германская, романская. Так.
Албанская и армянская.
Да, албанская, армянская, один язык включается.
Германская. Греческая.
Греческая, финская,
балтийская,
балтийская,
хеталувийская.
Раз, два, три, четыре. Так, вот это живые ветви. И хеталувийская мертвая. И тахарская мертвая. Кстати, хетов некоторые пытаются найти в основном лаве. Это очень сомнительно. Что хеты вообще жили в Малой Азии. Ну, в общем, далее, да, вы знаете языки, которые принадлежат каждой группе, и особенно подробно знать славянскую, до подробно. Значит, знаете, значит, восточные славяне, это знаете, это будут все непроизвестные, свободные славяне, и поляне, чехи, словаки, да, южные славяне, болгары, питомцы, церковно-славянские, ну, я не буду обращать внимание, если вы не будете знать, вот в этом составе какие-нибудь экзотические языки, типа рето-романского, магадхи, из индийской группы.
Папьяменто, да?
Но языки народов, которые с нами в контакте, да, там Франция, Испания, вот такие вот популярные языки обязательно нужно выучить. Теперь как в каком состоянии генеалогия языков мира находится? Наша семья не исчерпывает всего количества языков, хотя она и генеалогия на мировом уровне такой. В настоящем времени выделено около 30 языковых семей. Точного цикла здесь никто назвать не решается и не может, потому что еще не для всех языков ясно, принадлежат ли они какой-то семье или они составляют отдельную какой-то семье. Да? То есть тут есть дискуссии. Важно. значимым, открывающим какие-то познания. И тоже этот поиск шел долго-долго, и, пожалуй, самое удачное основание, которое найдено было на этом пути, это способ выражения грамматических значений. Способы выражения грамматических значений. То есть грамматическое основание. Грамматическое основание. И по этому основанию вообще языки Земли делятся на несколько типов, из которых вам нужно знать три. Особенно хорошо. Значит, первый тип, так называемые изолирующие языки. Иногда их называют корневые языки. Слово «агглютинацию» — склеивание. официальные языки. Так, значит, в чем их особенность, их структуры? Значит, в отличие от изолирующих, аргентинирующие языки имеют как корни, так и грамматические элементы, а именно аффиксы. Откуда второе название? Грамматические элементы, аффиксы. Но в этих языках каждый аффикс несет только одно, точнее, только один грамматический признак. У каждого аффикса только один грамматический признак. Поэтому, если нужно передать в слове, в словоформе, да, несколько грамматических признаков, то используется несколько аффиксов. Образовывать какие-то косвенные формы этого слова, указание лица, числа, там, залога и так далее. Да? Ну, допустим, если мы выбираем форму первого лица, единственного числа настоящего времени. Да? Все категории есть в языке. И у каждого признака, да, есть свой специальный аффикс для выражения этого признака. Ну, например, первое лицо выражается аффиксом «су», единственное число выражается аффиксом «ми-ми-ми-ми». И настоящее время, значение настоящего времени выражается гласным «и». То есть, чтобы сказать, что я пишу, да, носитель локана должен использовать все эти суффиксы последовательно друг за другом, как бы приклеивая их друг к другу, откуда и название типа. То есть, что получится? My, my, su, mi, mi. Вот это будет я пишу. Я пишу. Корень, суффикс, суффикс. Да, да. Поэтому, по принципу, да, устроены тюркские языки, что, в общем-то, делали довольно несложным отношением. Да. В общем-то, главное знать формулу присоединения и какой суффикс, какой передает значение. Субтитры создавал DimaTorzok. проиллюстрировать, да, давайте возьмем форму какого-нибудь русского прилагательного, допустим. Вот такую форму прилагательного белый. Белый. Вот здесь и будет слово изменительный элемент, флексия, да, будет кую. Ну и сразу скажу, что флексия не совсем равно понятию окончания, потому что флексия может быть в середине слова, внутри корня, в нервах языка. В русском языке да, это окончание. По окончанию мы какую информацию можем извлечь? Сколько признаков оно в себе совмещает? Вот что мы видим?
Единственное число.
Да, число единственное. С вами еще раз.
До свидания.
Спасибо.